Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня послушаем министра экономического развития. Алексей Валентинович расскажет о законах приоритетных, которые мы считаем приоритетными и которые должны быть приняты в первом полугодии, весеннюю сессию, и направлены должны быть на улучшение делового климата. Вопрос очень важный, мы занимаемся им постоянно, систематически, но сначала несколько таких оперативных вопросов. И первый хотел бы адресовать и министру финансов, и министру экономического развития, касается оценки недвижимости, земельных участков. Это продолжает волновать очень многих и представителей бизнеса, и рядовых граждан. Прежде всего, конечно, многих беспокоит способ кадастровой оценки земли. Говорят, что часто он выше рыночный. Знаю, что правительство сейчас готовит проект закона, который призван снять вот эти озабоченности. Попросил бы вас поподробнее об этом доложить. Антон Германович, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Владимирович. Я начну, наверное, в части налогов. Потому что с 2015 года субъекты Российской Федерации получили право осуществлять кадастровую оценку имущества наших граждан и, соответственно, переходить на уплату налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой оценки. В 2015 году ряд субъектов перешли на этот порядок, 28 субъектов, в 2016 году уже 49 регионов переходят на оценку имущества, исходя из кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость является более справедливой по сравнению с той стоимостью, которая сегодня оценивается в рамках БТИшной стоимости. В налоговом законодательстве предусмотрен целый ряд норм, касающихся социальной защиты населения, с тем, чтобы вот этот переход не был обременителен для граждан. Какие-то решения учтены в законодательстве. Первое. На каждый объект, на объекты имущественных комплексов граждан предусмотрены налоговые вычеты. На комнату это 10 метров квадратных, на квартиру 20, на дом 50 метров квадратных. Это первое. Второе. Сохранены все те льготы, которые сегодня имеются у отдельных категорий. Это пенсионеры, это инвалиды, военнослужащие. В законе предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество, значит, исходя из того перечня имущества, которое имеется у этих граждан, то есть по одному из категорий имущества. Если это дом, если это дача, гараж, постройка хозяйственная на садовом участке, по одному из этих имущественных комплексов предусмотрено полное освобождение граждан. То есть, как льготы сегодня работают, так они и будут работать при переходе на новый порядок исчисления кадастровой стоимости. Хотел бы сказать, что для еще большей, так сказать, защиты, с тем, чтобы нагрузка на граждан не увеличивалась, предусмотрено постепенное увеличение такой нагрузки, если она будет осуществляться, потому что при увеличении, при изменении порядка, значит, учета стоимости у нас снижается и ставка налога. Если до перехода на кадастровую стоимость ставка налога была до 2% от стоимости имущества, то сейчас при переходе на новый порядок эта ставка составляет 0,3%, но от кадастровой уже стоимости. Но с тем, чтобы все равно застраховать наших граждан, с тем, чтобы это не увеличивало налоговое бремя, предусмотрена норма о том, что стоимость налога на имущество не может увеличиваться более чем на 20% в год до, соответственно, 2020 года. То есть такие ограничения тоже введены. И, Владимир Владимирович, для тех, кто имеет дорогое имущество, в соответствии тоже с вашим поручением, была учтена норма о том, чтобы то имущество, которое оценено более 300 миллионов рублей, то есть это дорогие дома, дорогие квартиры, там налог выше, не 0,3%, а 2%. Вот. Поэтому Поэтому мы считаем, что здесь этот налог еще играет и роль справедливости в налогообложении доходов граждан. Те, кто больше получает, больше тратит на имущественные комплексы, должен и больше платить. Ну и в завершение хотел сказать, что этот налог поступает в местные бюджеты, и органы местного самоуправления могут предоставлять отдельным категориям граждан дополнительные льготы. Федерация лишь устанавливает предельные размеры налога, а окончательные размеры могут быть и ниже, в соответствии с решениями органов местного самоуправления.
Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, есть определенное беспокойство в обществе относительно тех обязательств, которые были взяты у граждан в связи с тем налогом, о котором говорил Антон Германович. И мы анализировали причины этого беспокойства. Есть несколько рисковых позиций. Первый риск состоит в том, что до сих пор у нас размыта ответственность между субъектами этого процесса. Ну, то есть оценку проводят независимые оценщики, заказывают кадастровую оценку субъект федерации, а экспертизу проводит самая регулируемая организация. И вот между ними зачастую возникают такие серые зоны, что называется. А второе – это слабость позиции самого лица, имущественный комплекс которого оценивается, возможности жалобы, оспаривания принятых решений. И третье – это то, что кадастровая оценка сама по себе проводится периодически. В законе написано, что не чаще, чем раз в 3 года, не реже, чем раз в 5 лет. За это время происходят серьезные изменения, в том числе и на рынке недвижимости, в результате чего граждане могут пострадать в связи с неправомерным увеличением фискальной нагрузки. В этой связи подготовлен законопроект, о котором вы упомянули, согласно которому предлагается принципиальный изменения, а именно введение института государственных кадастровых оценщиков. На уровне субъекта федерации будут создаваться бюджетные, государственные бюджетные учреждения, за которыми будут закреплены соответствующие функции. Не только определение кадастровой стоимости, причем определение по единой федеральной методике, единой для всех субъектов федерации, потому что были серьезные нарекания, связанные с тем, что очень большой разбег оценок относительно сходных имущественных объектов, но и предоставление постоянной работы с лицами, собственниками имущественных объектов, рассмотрение их жалоб с самого начала, предварительная оценка будет размещаться на соответствующем портале, она открыта для обсуждения, можно сразу внести изменения, уточнения, корректировки при необходимости и таким образом скорректировать в случае необходимости саму величину оценки кадастровой стоимости недвижимости. Кроме того, это учреждение будет постоянно мониторить ситуацию на рынке, потому что возможны различные колебания в цене недвижимости, при которой та или иная ставка налогов окажется неадекватной изменившейся ситуации, и в этой связи возможно проведение и внеплановой кадастровой оценки. Для того, чтобы закон подготовлен, он обсужден с экспертным сообществом, внесен в правительство Российской Федерации, и мы считаем, что мы можем и должны принять его весеннюю сессию. Техническое выражение этого закона – это методика, вот та единая федеральная методика, о которой я говорил. Это методические указания, разработанные нашим министерством, обсуждены с экспертным сообществом. Мы провели техническую апробацию в 3 субъектах федерации – это Москва, Красноярский край, Нижегородская область. И сейчас итоги тоже еще раз обсуждаем с экспертным сообществом этой технической апробации. В течение месяца примем эти методические указания. Я думаю, что количество здесь некорректно, и ошибок будет минимизировано.
Знаете, надо только на что обратить внимание, чтобы средства защиты интересов граждан были для них необременительными и доступными.
Да, Владимир Ильич, имеется в виду, что работа этих государственных оценщиков будут оплачиваться не гражданами, а будут они работать по смете, это бюджетное учреждение, поэтому если будет проводиться внеплановая оценка или корректировка по требованиям гражданина, это будет бесплатно для заявителя.
Ну хорошо, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Федеральная налоговая служба тем временем до наступления такой необходимости оплатить по новому порядку соответствующий налоговый сбор развернула следующую работу. В уведомлении, которое стали получать граждане, содержится информация, какую сумму нужно будет по новому порядку семье уплатить за то недвижимое имущество, которое они имеют. и открыты специальные центры, где можно навести справки или обратиться за разъяснением. И эта работа развернута в тех субъектах Российской Федерации, которые собираются вводить такой налог. Мы действительно видим, что есть субъекты, в которых больше справок запрашивается, есть обеспокоенность граждан, но в целом ситуация под контролем. И мы проинформируем администрацию президента по тем субъектам, где мы ведем вот эту работу непосредственно с налогоплательщиками, и они такую сумму, которую придется уплатить по той кадастровой стоимости, которая есть сейчас, уже развернули. Это проходит сейчас, Владимир Владимирович. И ваше указание о том, что такая работа должна быть необременительной для граждан и вести средствами, которые доступны гражданам для того, чтобы обеспечить свои имущественные интересы и кадастровая оценка, чтобы была все-таки адекватной, мы эту работу будем проводить.
Хорошо, я прошу вас за этим внимательно наблюдать. И обратная связь должна быть. Не просто приняли решение и отправили его туда, свою жизнь жить. Надо посмотреть, как это будет работать.
Специально апробацию субъектов Федерации, получили от них обратную связь, вот как это работает на самом деле, методика, и учтем при корректировке.
Хорошо, спасибо. У нас в рамках реализации отраслевого плана импортозамещения по Минкомсвязи разработана концепция Российского фонда развития информационных технологий. Давай, пожалуйста, несколько слов. Там 5 миллиардов у нас предусмотрено, да?
Да, Владимир Владимирович.
Как вы предполагаете их разместить, эти деньги? Где?
Уважаемый Владимир Владимирович, в июне 2015 года вы подписали поправки к законам об информации и государственной контрактной системе в сфере госзакупок. Благодаря этим поправкам у нас появилась впервые возможность четко юридически определить происхождение программного обеспечения из Российской Федерации. Создан специальный реестр российского программного обеспечения. В него уже мы включили около 250 продуктов. За первое полугодие рассчитываем, что цифра достигнет примерно 500. И смысл в том, что теперь разработчики имеют определенные преимущества при закупках этого программного обеспечения со стороны государственных муниципальных заказчиков. По нашим данным, только органы госвласти осуществляют закупок иностранного ПО, как мы его называем, программное обеспечение, примерно около 20 миллиардов рублей в год. При том, что качественные решения у наших разработчиков есть. Ведь по данным отраслевых ассоциаций, объем продаж экспорта из России, в том числе IT-услуг, программного обеспечения, достиг уже почти 7 миллиардов долларов. Это очень существенная цифра. Теперь вместе с ФАС России будем ловить за руку тех госзаказчиков, кто все равно по старинке предпочитает закупать иностранное ПО, несмотря на то, что появились такие российские решения. Но для того, чтобы действительно поддержать наших разработчиков системно, мы предложили идею создания фонда, о котором вы упомянули. Необходимо внедрить, на наш взгляд, 4 инструмента поддержки, которых ждет от нас отрасль. Эти предложения вырабатывались вместе с IT-индустрией. Первое, что мы предлагаем, это субсидирование части затрат на разработку системных программных продуктов. Вот что такое системные? Это то, что лежит в основе всего. Это и операционные системы для наших компьютеров, для серверов в центрах обработки данных. Это системы управления базами данных. Это, кстати, мобильная операционная система, которая находится на телефонах или смартфонах у десятков миллионов наших граждан в их карманах. Вторая мера поддержки – это льготное заемное финансирование для IT-компаний. Это та мера, которая у нас достаточно эффективно сейчас работает для поддержки промышленности, но проблема в том, что айтишники фактически лишены доступа к этой технологии поддержки, и в отличие от промышленников, у них нет никакого объекта для залога, они лишены банковского кредитования, потому что, по сути, все, что у них есть, это интеллектуальная собственность. Третий инструмент – это софинансирование части затрат на продвижение продуктов, в том числе за рубежом. Это и выставки, конференции, и некоторые другие мероприятия. Четвертое – это центр компетенций. Проще говоря, это группа специалистов, которые на постоянной основе отслеживают, кто что закупают, и госзаказчики, и госкомпании, но не с целью поругать, а с целью распространить лучшие практики, подсказать, как можно перейти на российские продукты и прекратить ежегодные вот эти затраты на зарубежное программное обеспечение. Действительно, мы нашли специальный источник финансирования на 2016 год, объем 5 миллиардов рублей, это прямо отражено в плане устойчивого развития экономики, который утвержден председателем правительства. Источник финансирования – это плата, которую внесли операторы мобильной связи за право использования части частот. Мы впервые внедрили такую практику. Первые аукционы у нас прошли в декабре и марте. И таким образом наше министерство мобилизовало почти 15 дополнительных миллиардов рублей, которые уже поступили в доход федерального бюджета. Вот эту часть на 2016 год берем. В рамках подготовки предложений по бюджету 2017-2019 года будем обязательно просить эту строчку нам оставить, потому что, конечно же, поддержка, как и в промышленности, она нужна долгосрочная, нельзя ее ограничить одним годом. Эти предложения будем отстаивать. И последний момент, Владимир Владимирович, то, что касается более специализированного программного обеспечения, к примеру, для оборонно-промышленного комплекса, наших военных, атомщиков, Роскосмоса, там мы готовим сейчас предложение для того, чтобы ввести уже действующий институт главных технологов или научных руководителей. Планируем эти предложения внести на коллегию ВПК для рассмотрения и таким образом взаимоувяжем вот эту работу для таких специфичных отраслей, которые я назвал. Индустрия этого очень ждет. Планируем все решения принять быстро, как нам Дмитрий Анатольевич ставит эту задачу. Тогда мы уже в мае-июне сможем эту господдержку довести до компаний. Индустрия действительно ждет эти решения. Спасибо.
А компании, мы говорим про госзаказчиков, а компании с госучастием, наши крупные монополии?
Действительно, сегодня эти поправки прямо касаются 44-го федерального закона, государственные и муниципальные закупки. Мы считаем, что нужно эту практику распространять и на 223-й федеральный закон, компании с госучастием, но делать это нужно постепенно. Возможно, будет оптимальным внедрить эти поправки на следующий год, чтобы сейчас реестр отработался, появились четкие и понятные процедуры. Мы прошли, возможно, несколько и спорных ситуаций, когда будут те или иные судебные оспаривания. Но мы считаем, что практику нужно распространять. Объем закупок у госкомпаний значительно больше, чем у всех госорганов.
Вот. Вот смотрите, у нас сколько, вы сказали, мы уже экспортируем таких продуктов?
До 7 миллиардов долларов.
До 7 миллиардов долларов экспортируем. Так, а внутри страны? Сколько мы продаем?
То, что касается госзаказчиков, около 20 миллиардов
рублей.
Рублей.
Ну вот.
То, что касается госкомпаний, цифру эту достаточно сложно определить.
Да. То есть закупкам. Возможности тех, кто производит такой продукт, национальных производителей.
Они существенные.
Очень большие. Поэтому я прошу руководство правительства сориентировать представителей государства в компаниях с госучастием, чтобы они ориентировались вот на принимаемые решения. Может быть, в первом полугодии текущего года, как рекомендацию, во втором пускай уже переходят на отечественных производителей этого продукта.
Спасибо.
Надо исходить, конечно, из возможностей этого сектора нашей экономики, но я уверен, что он в состоянии будет обеспечить практически все потребности. Ну, надо проанализировать, конечно, с кондачка такие вещи не делаются, но двигаться точно совершенно нужно в этом направлении. Наши программисты точно могут это все обеспечить. Абсолютно. Даже сомнений никаких нет. Спасибо. И да, только вот надо это отследить обязательно. Я вас спрашиваю, когда проработаете, чтобы это вообще дошло до руководителей компаний с госучастием, потом на одной из наших встреч я вас прошу просто проинформировать, какие компании как проинформированы и какая там проводится работа.
Сделаем, все ясно.
Спасибо. И еще один вопрос по поводу стройки. У нас и в прошлом году, и в позапрошлом строительный сектор отработал очень хорошо, большой объем ввода, но имея в виду те сложности, о которых мы знаем, я уже говорил об этом и часто говорю на встречах с руководителями регионов Российской Федерации, нужно людям помогать приобретать жилье с тем, чтобы создать задел на ввод жилья и на текущий 2016 и последующие годы. У нас с марта, по-моему, прошлого года действует программа субсидирования ипотечных ставок. И на этот год мы ее продлили, где-то там 16,5 миллиардов заложено, по-моему. Как работает вот эта программа и что вы ожидаете в ближайшее время?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вот новые уточненные данные от Росстата пришли по результатам прошлого года. 85,3 миллиона квадратных метров страна построила, то есть это еще больше, чем 2014 рекордный год, это 101,4% к 2004 году. Безусловно, во многом удалось добиться этого показателя благодаря вот этой программе по субсидированию процентной ставки. Ну, здесь вот у нас цифры какие? Всего По этой программе было выдано 270 590 ипотечных кредитов на общую сумму 484,7 миллиарда рублей, а государственных бюджетных инвестиций было чуть более 4 миллиардов рублей. То есть очевидная эффективность. Каждая третья квартира, которую покупали наши граждане на первичном рынке, была куплена по результатам этой программы.
Каждый третий приобретатель квартиры воспользовался этой услугой и взял субсидию.
Да, взял субсидию, то есть банкам потом была компенсация выплачена. У нас по результатам работы было принято в правительстве решение продлевать эту программу. Она, Владимир Владимирович, практически осталась та же без изменений. То есть для людей это как был предельный уровень 12%, а банки уже могут, в принципе, увеличивать. Мы видим, что в конкуренции там 11,9, 11,8 появляются ставки. Но для банков мы маржу несколько снизим, а для людей останется эта же цифра до 12%. И вы совершенно верно отметили, до 16,5 миллиардов рублей у нас зафиксировано в бюджете по поддержке этой программы. Она будет до 1 января 2017 года работать, тоже даст, надеемся, эффект, как и в 2015 году.
Вот за первый квартал сколько?
Значит, за первый квартал у нас еще нету. У нас есть цифры за первые два месяца, январь-февраль. Значит, у нас по общему объему 10 миллионов квадратных метров введено. И падение здесь где-то произошло на 17%. Но по объему жилья экономического класса у нас, наоборот, произошел рост. Было 30,7%, стало 36,5%. То есть количество квартир увеличивается, в сегмент другой переходят застройщики именно в эконом-класс. Это главная задача, которую вы перед нами ставите. Сегодня уже почти на 7% выросло жилье экономического класса. Так что надеемся, что эта программа поможет и 2016 год удержать.
Хорошо. Спасибо большое.